Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Дорогие братья и сестры, мы переходим к 25 главе книги притчей Соломоновой. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя».
А вот здесь как раз-таки наоборот, вот что удивительно, прагматикой не пахнет, потому что...
Некоторое такое благородство, игра по правилам.
Да. Это такое благородство, постоянное понимание, что у другого есть личность, есть там душа. И действительно, вот быть вот таким благородным человеком, это великая роскошь. И, конечно, здесь Библия советует быть вот таким благородным человеком, хотя это в жизни иногда кажется нелепым, глупым и так далее. Потому что благородство является тем, за что все равно приходится платить. Платить мужеством, твердостью, какими-то упущенными возможностями, упущенной выгодой, много-много-много чем. Но в итоге такая позиция выигрывает всегда. В итоге. То есть это такое стратегическое развитие жизненной такой перспективы.
Ну, не всегда, потому что и в Евангелии сказано, что кто получает награду на земле, лишается ее в горнем мире, поэтому, но бывает, что и на земле действительно благородный человек успевает обратить, покаяться на свою сторону даже того человека впоследствии, который поступал очень подло.
Да, читаем дальше, да?
Да.
13 стих. «Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господину своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Ну и последнее. «Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия». Вот эти слова, они, конечно, говорят о чувстве меры. Чувство меры – это то, что человек должен воспитать в себе. Это очень сложное понятие, потому что мера, казалось бы, вот чувство меры, оно вот вроде бы врожденное иногда, думаю. Вот у этого есть чувство меры, у этого нет. И вроде бы как иногда подразумеваем, что он вроде бы как особо не виноват, но у него же нет чувства меры. Как вот, ну, наверное, как-то надо простить. На самом деле здесь вот в этих всех словах сказано, что чувство меры – это то, что человек должен в себе воспитать. Это одна из главных таких и не только христианских, это в целом общечеловеческих добродетелей. Если у человека есть чувство меры, то говорится, что это человек культурный, и он будет обязательно тактичным, адекватным, деликатным, вот такие вот слова приходят сразу на ум. И такой человек, конечно, с ним можно и дружить, дела будут делать так вот, чтобы они не разрушали, а наоборот, вот какие-то ситуации развивали и укрепляли. Поэтому чувство меры является таким важным воспитательным процессом. Воспитание чувства меры является важным воспитательным процессом. А вот дальше мы вот про врага уже говорили, и 21 стих как раз-таки об этом, он потом в Евангелии встречается. И здесь, конечно, если мы приступим к этому стиху, то его нужно каким-то особым образом рассказать. 21 стих 25 главы. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе».
такое же новозаветное отношение к врагам.
Уже новозаветное, да. Вот здесь интересно, что в Ветхом, что в книге Исхода такое относится скорее не к самому врагу, а к его ослам, валам. Вот Исход, 23 глава. «Если найдешь вала врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своей, то не оставляй его, разъючь его вместе с ним». Вот, это тоже, конечно, интересное такое место, и оно требует какого-то особого понимания. Что же это за горящие угли? Потому что большинство вот толкователей на это место, конечно, здесь можно по-разному понимать. Иногда думают, что вот сделаешь ему добро, а ему от этого будет только хуже. Вот какие-то сковородки на голову и так далее. Вот иногда так это место понимают. Я сделаю тебе добро, чтобы тебе еще хуже стало. Вот. На самом деле, конечно, слова Амвросия Оптинского, вот недавно я их прочитал, сказано следующее: там, где нет возмездия, там, где есть возмездие, нет любви, а где любовь, там нет возмездия. И, конечно, заповедь, евангельская заповедь о любви к врагам, она прежде всего заключается в том, чтобы это возмездие убрать, уничтожить это возмездие. И в данном случае, конечно, об этом говорит и апостол Павел, когда говорит о том, что если ты собираешь, вот если ты делаешь для врага какую-то такую пользу, помощь, то ты в итоге делаешь его другом своим. Вот задача наша врагов сделать друзьями, наверное, это одна из самых сложных задач в жизни, потому что она внутренняя задача, потому что надо сначала внутри его сделать другом своим, увидеть, как с ним можно помириться, увидеть его в таком, в дружеском настроении по отношению, может быть, к тебе. А для этого нужно сначала самому найти такое дружеское настроение по отношению к врагу твоему. И потому что враг ведь это не тот, кто, ну вот, не тот человек, с которым тебе так вот легко преодолеть это все. Враг — это действительно тот человек, которого и он тебя не любит, и готов тебя что-то сделать с тобой. И ты понимаешь, что это действительно человек, может быть, в чем-то тебе не симпатичный, где-то интересы пересеклись, но он способен тебе досадить, то есть он достоин твоего уровня, ранга и так далее в жизни. И поэтому враг – это всегда какое-то такое особое задание в жизни. Вот в язычестве врагов стараются победить, полностью уничтожить, и это является таким главным предметом для гордости, для доблести. Это такая основная жизнь, она делает жизнь, наверное, интересной такой, с изюминкой, с остротой, когда люди стараются врагов своих побеждать. И, наверное, это для людей является таким делающей жизнь их романтичной, интересной и так далее.
Вот. Отец Александр, ну и последний стих, который мы разбираем, 26-й. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым».
Угу.
Что эти слова означают?
Ну, когда родник поврежден, ну вот, например, кто-то отравил колодец, это является таким особым грехом было вот в Ветхом Завете, то же самое, что праведник, падающий перед нечестивым. То есть праведник, который живет, и вот нечестивый, который его как-то склоняет или
унижает
или там наоборот вводит в грех какой-то. Вот это то же самое, чтобы вот почувствовали и увидели, насколько это нелепо. Вот в книге пророка Исаии есть такие слова, вот их, кстати, вчера читали на Паремии, что когда общество развращается, то Господь так устраивает, что юноши начинают командовать, вот, а нечестивый начинает идти на праведника и им помыкать, им владеть и так далее. Вот это об этом, видимо, что праведник и сама праведность становится ненужной в обществе, ненужной, когда успех и внешний успех становится более важным в глазах людей, чем его праведность. Ну, например, такие слова: «Если ты умный, почему ты не богатый?» Вот, это как раз-таки тот пример, когда в обществе ориентиры нравственные сминаются и лишаются своего ценностного ряда.
Мы продолжаем наши беседы по книге «Притчи Соломоновых» и обращаемся сегодня к 26 главе, с 1 стиха.
«Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости ему, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих».
Ну, давайте вот на этих выражениях остановимся. Они очень яркие, и попытаемся их объяснить. Смотрите, как конкретен Соломон, да, и даже категоричен в некоторых своих выражениях. Честь неприлично глупому. Что это значит?
Честь неприлично глупому, но честь, как мы уже говорили, это такое внутреннее состояние человека, его нелицемерие по отношению ко всему, что происходит. Вообще слово «честность» от слова «честь». Человек честен, он всегда будет честным и перед собой, прежде всего, и перед другими. И он будет честен и тогда, когда этого никто не видит. Прежде всего важно вот это внутреннее состояние. И честь дает необычайную спокойную совесть. Если у человека есть честь, совесть у такого человека всегда спокойна, всегда на месте. Вот. Глупость, она вот это что-то такое всегда недостойное. Глупость, она всегда недостойна. Поэтому в данном случае честь, она неприлично глупому. Вот немножко дальше тоже мы не дочитали, но там то же самое, та же самая мысль, что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Вот, то есть, и у него, когда честь есть у глупого, то есть это что-то невозможное, не может быть у глупого честь. Вот. Так же, как снег не может быть летом, особенно в тех местах. Еще можно понять, в каком месте это. То есть там не может быть снега летом. В принципе, невозможно в том месте снег быть летом. Так же у глупого не может быть чести. И так же, как драгоценный камень в пращу не вкладывают. То есть праща — это чтобы его стрелять. То есть никто не будет стрелять драгоценным камнем из пращи. Угу. Вот, разве что только это может быть в Голиафа для каких-то особых случаев.
Да, но вот интересное замечание про снег, откуда все-таки Соломон знал, где он его мог видеть. Но, вы знаете, у меня вот есть один приятель, который мне говорит: «Жень, я не могу смотреть мультик «Ну, погоди». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Мне волка жалко». Вот эти категоричные выражения Соломона, они могут навести на такую мысль, что глупый никогда честным и мудрым не станет. Ему даже вот пытаться незачем. То есть это вот некоторая печать, вот ты глупец, и это твой удел на всю жизнь. Вот можно ли так это понимать?
Нет.
Или все-таки не следует?
Нет. Вот глупость нужно отличать от тупости. Потому что глупость – это особое отношение, неправильное отношение к жизни. То есть, а тупость, в принципе, мы все в той или иной степени тупые. То есть не обладаем какими-то способностями. Кто-то тупой в математике, кто-то в русском языке, кто-то в биологии, кто-то в химии. Не может быть человек во всем иметь такие способности и разбираться. Вот тупой человек, вот он в данном случае тупой. Ему не нужно этого стесняться, потому что он может, конечно, себя попробовать развить, прикладывать усилия, учить математику, там, например, ту высшую, там, интегралы все эти, и в какой-то момент стать уже в данном случае способным остро воспринимать что-то, да, преодолеть эту тупость. Но вот, а глупость – это категория выбора. Либо мы выбираем глупость, либо выбираем мудрость. Почему вся книга «Притч Соломоновых», она этому и посвящена, чтобы юноша выбрал мудрость. И она вот, собственно говоря, показывает с разных сторон, с этой, с разных сторон показывает вот мудрость как бриллиант такой, сколько у него граней, если очень хорошего грани, у него очень много граней. И вот книга Притч Соломона тоже такой бриллиант, вокруг которого очень много граней. Соломон очень последовательно, постепенно одну грань называл, вторую, третью, четвертую. И так вот все эти грани показывают, что вот, чтобы мы обратились к мудрости. А глупость — это совсем другое, там нет грани, там все, все мутно, все непонятно, и там человек теряет себя на самом деле. Да, так же, как драгоценный камень, в который, то есть, который светит и преломляет свет, и камень не драгоценный, или даже драгоценный камень, но не ограненный, например. Вот есть неограненный камень драгоценный, он, пока его не огранили, он свет не воспринимает. Свет через себя не пропускает. Это вот глупость. Он похож на обычную гальку, на обычное бутылочное стекло, если взять изумруд, например. А драгоценный камень, ограненный, вот он воспринимает свет. И вот мудрый человек — это тот, который работает над своей душой, над своей природой, ее как бы ограняет, постоянно делает прозрачным для божественного света, для Бога. Вот смысл мудрого человека. Ты выбираешь, ты либо работаешь над собой, и делаешь так, чтобы воспринять божественный свет и быть прозрачным для Духа Святого. Либо ты не работаешь над собой, глупым являешься и ни о чем не заботишься, и поэтому такой мутный, некрасивый, блеклый, такой темный. И, ну, все вот эти вот эпитеты можно привести для человека глупого.
То есть речь идет у Соломона не о природной ограниченности человека, да. Это не оскорбление, нет. А именно о том выборе, который не в ту сторону, который человек совершает, и вот именно здесь-то и есть осуждение. Да?
Да.
Да? То есть ум берет один барьер за другим, а глупость вообще не знает преград. Вот да. Это имел в виду,
да,
Соломон.
Да.
Итак, бич для коня, узда для осла, а палка для глупых.
Да. Их только можно палкой обуздывать. Да.
То есть это совершенно такой благословленный способ, да?
А что еще с ними сделать? Они только грубую силу понимают. Вот глупые понимают только грубую силу. Они не понимают ничего с ними договориться, обсудить, найти какие-то точки соприкосновения невозможно, потому что их нет. Все мутное. Mm-hmm. Если бы хотя бы одна какая-то грань была, уже можно там что-то отсверкивает, это отсвечивает. От света, да, то есть одну грань на это нанесли, mm-hmm. уже есть какое-то сверкание, уже о чем-то можно договариваться, если вообще ничего нет. Mm-hmm. Вот она глупость, только палка, все.
Да, ну вот и следующий стих.
Про проклятие. Вот.
Да, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Знаете, есть такая пословица: никогда не спорь с дураком, говорит, окружающий не заметит разницы.
Да.
Видимо, как раз она характеризует. Но с другой стороны, понимаете, ведь у глупца тоже есть шанс через мудрость окружающих все-таки своей глупости выбраться. Ведь посмотрите, вот этими глупцами можно назвать смело фарисеев, которые действительно выбрали свое фарисейство, но да. Все-таки Спаситель им говорил слово. И где-то даже со смирением, с любовью, вот с таким обличением трезвым. И вот когда они уже это слово отвергли, у них был шанс, да, тогда понятно, что...
А кому Господь никакого слова практически не говорил? Только один раз сказал им: вы весьма заблуждаетесь, и все.
Саддукеем.
Да. С ними он вообще не общался. Вот они-то глупцы. Они выбрали действительно глупость, в отличие от фарисеев. Фарисеи, они искренне заблуждались, если можно так сказать. Они искренне заблуждались, они в каком-то
имели
смысле...
Шанс, да?
Да, они в каком-то смысле были честными людьми. И они вот так вот, вот не было фарисеев, кстати, фарисеи не участвовали в последнем суде над Господом. Он полностью состоял из саддукеев, вот Синедрион, который управлял, он был саддукейский Синедрион. Поэтому нельзя фарисеев осуждать за смерть Христа. Может быть, они не до конца его поняли, не до конца увидели, кто он. Но если говорить уже об исторической правде, то очень много фарисеев все-таки обратились. Вот и апостол Павел, и много кто обращался ко Христу. Когда апостол Иаков приходит, или апостол Павел приходит к апостолу Иакову, он говорит: видишь, сколько здесь людей, и все не чтут закон. Это вот как раз-таки обращенные фарисеи. Mm-hmm. Другое дело, что потом исторически это все равно они держали за свое иудейство, и это не очень хорошо повлияло. Но вот Господь с фарисеями больше всего общался. потому что у них была цельность, у них была честь, у них было там чувство слова, они очень много что чувствовали, понимали. Они Господа предупреждали, что его хочет Ирод схватить, а с саддукеями Господь не общался вообще.
По сути дела, это были неверующие люди, которые не верили ни в воскресенье, ни в ангела, ни духа. Это материалисты,
которые... Просто захватившие власть, да, над людьми и проворачивающие свои делишки.
Да, наверное, они... Вот эта партия саддукеев, есть такое мнение у людей, которые разбираются в иудаизме досконально, что они явились вот предвестниками того талмудического иудаизма, который сейчас и ведет откровенную борьбу с христианством.
И там в нем очень много написано оскорбительных вещей против христианства. Это откровенно глумливых.
Пятый стих. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих».
Да. Ну, это то же самое, что «не спорь с дураком». Вот. В результате сделаешь его умнее, а сам станешь дураком.
То есть он через то, что ты обратил внимание на него,
нечто
себе возомнит.
Да, станет умнее не внутри себя, а он будет думать, что он среди других умнее. Он будет так думать. То есть ты в каком-то смысле поможешь ему утвердиться в обществе. Он фактически.
Итак, шестой стих.
«Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу». Именно словесное поручение. Здесь именно четко сказано. Им можно дать только лопату, чтобы копали отсюда и до обеда, как известно.
Да, скажем, жестокая компания собирается на православном радио. Вместе с Соломоном, видимо.
Да.
Отец Александр, давайте разберем второй стих. Вот он в сравнении с меткими выражениями, которые последуют, ему, наверное, самый сложный для толкования. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется».
Да, очень, очень важное место, потому что многие боятся проклятий, испорчи с глаза какого-то, что на него наколдуют чего-то. Вот здесь притча говорит именно об этом, что если человек не боится, если у него есть вера, то это будет просто как вот мимолетное такое дуновение. Прошло и все, и никто не сможет тебя ничем задеть. Это именно незаслуженно, то есть если кто-то из зависти, еще из каких-то других корыстных побуждений против тебя пытается интриговать, пытается что-то делать, а ты чист сердцем и живешь с Богом, тебе бояться абсолютно нечего. Вот здесь вот это нужно всегда помнить, когда кто-то подвергается каким-то нападениям со стороны таких вот сил.
То есть прикрыть человек благодатью и правдой,
да,
Божией, потому
да.
что он соблюдает закон, и да. это его хранит.
Вот здесь об этом как раз-таки житие мученицы Иустины и Киприана, Киприанной мученицы Иустины. Вот. Здесь в этом житии показано, что в такой простой жизни у человека чести его никто не может к нему прикоснуться, потому что он внутри цельный, невозможно ему никак повредить. Ну и, конечно, вот про глупость, здесь столько, как будто собрано все про глупость. Вот дальше читаешь, и все про глупость, про глупость, про глупость.
Целая энциклопедия.
Энциклопедия, да. Что делать с глупыми людьми? Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупого. Сильный делает все произвольно и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на курючьях своих, а ленивец на постели своей. Вот, кстати, видите, как интересно переходит от глупца к ленивцу. То есть, вот это как бы... это в принципе, очень близкие вещи, сопряженные. Глупый он обязательно станет ленивцем. Он не будет развиваться так же, как и глупец. Ленивец опускает руку свою в чашу, ему тяжело донести ее до рта. Дверь ворочается на ключах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно. хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я только пошутил». Вот мы видим какие-то такие интересные моменты наблюдения жизни, такие образы из жизни, такие яркие зарисовки и про ленивца, и про глупость. Вот это все такое, такие такая, как сказать, ожерелье, наверное, из таких
характеристик.
Да, характеристика, да? Это тем, кем ты не должен быть, кем юноша не должен быть. А жизнь-то она такая, что человек иногда глупости совершает по-глупому, что называется. Mm-hmm. Ну, потому что не задумываясь часто о последствиях. И вот книга «Притч» Соломона, чем хорошо, что она очень глубоко врезается, прямо гвоздями как будто вбивает самое аж это основание сознания человека. Вот как поступать неправильно нельзя, потому что иначе будут очень серьезные последствия. Да, где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушников, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Вот мы видим, сначала был глупец, потом был ленивец, теперь появляется наушник. И еще был тот, который просто пошутил, так вот, походя пошутил, особо не думая, но при этом человека, наверное, обидел и как-то, может, даже очень совершил что-то для него, не то чтобы даже неприлично, а разрушительное для его жизни. Потому что вот это несоответствие, когда слон в посудной лавке себя ведет и все разрушает, так и наши шутки могут быть вот такими разрушительными, циничными и неуместными. Потому что в них отсутствует и чувство такта, и деликатность. Поэтому притча Соломона предупреждает от такого поведения, что это все одна обойма вот таких образов поведения, которых нужно прежде всего бояться. Еще раз подчеркнем, это глупость, это ленивец, это наушник, это тот, кто вот так просто пошутил над другим ближним своим, не думая о том, кто перед ним, то есть некоторая такая неадекватность. И вот у всех таких людей, они все очень плохо кончат. Вот здесь дальше, 27 стих, сразу немножко забежим вперед. И здесь сразу сказано про всех этих людей. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он и воротится. Лживый язык ненавидит уязвленных, уязвляемых им, и лестивые уста готовят падение. Падение, прежде всего, для тебя самого. Вот такой итог и глупости, и лени, и наушничество, и всех интриг, и всего коварства. Вот в итоге человек сам в свою яму попадает и сам становится разрушенным.
Уловленным своими же злодействами, да?
Да, уловленным своим же злодействами, своим же коварством. Уголь для жара и трава для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Ну и дальше то, что мы уже прочитали. Кто роет яму, тот упадет в нее.
Вот, отец Александр, слова про обложенный серебром глиняный сосуд, о пламенных устах. К чему они нас призывают? Если человек что-то говорит, говорит страстно, иногда увлекательно, да, мы должны подумать, что движет этим человеком. То есть не прямо доверяться его словам, а посмотреть в его сердце, что там лежит. Не являются ли эти слова вот какой-то змеей, которая может действительно когда-то ужалить, а может быть и привести в заблуждение.
Ну вот это вообще одно из самых таких, вообще вот, да, вот это место, которое подчеркнули, оно очень интересное и важное в плане того, чтобы просмотреть, что вообще такое цивилизация и откуда она началась. Вот если немножко в историю вот, углубиться и вспомнить Вавилонскую башню, то мы видим, что камни, вернее не камни, а из чего она была построена. Там как раз таки камни были отвергнуты, и там были взяты кирпичи, глина обожженная. То есть впервые придумали вот такой суррогат. Казалось бы, храм, они хотели построить храм, да, это башню до небес, что-то такое очень важное, но при этом решили не особо вот,
утруждать себя,
заморачиваться, как сказали
бы. И сделать это быстро.
И да? сделать это быстро, да. И получилось, что они построили храм, но построили его непонятно из чего. И вот эта вот суррогатность всего, она вот и приводит к каким-то несовместимым вещам. Что одно с другим несовместимо, и оно в итоге становится разрушительным для человека. И вот здесь что уста, огненные уста, пламенные уста, а сердце злобное. Вот как это может быть? Потому что пламенные уста должны быть, от искреннего сердца должны идти пламенные уста. А если это злобное сердце, то что это за пламень? Это какой-то пламень, который не принесет пользы никому. И в итоге попалит тому, кому он принадлежит, если он исходит из сердца злобного. И точно так же эта башня Вавилонская, она была разрушена именно изнутри, из-за того, что она не соответствовала тому назначению, которому должен соответствовать храм. И вот это вот несоответствие одно другому, это вообще диагноз нашей эпохи. Вот эти гламурные журналы многие, конечно, это каждый раз, когда смотришь, удивляешься, кто их читает. Я вот всегда это удивляюсь, кто читает эти гламурные, яркие, глянцевые журналы. Но информации, чего-то там позитивного, действительно, что может обогатить тебя, в них практически нет. Но при этом видишь везде, что люди что-то их листают, что-то смотрят в них. И это, конечно, какое-то несоответствие. С одной стороны, не привлекают по форме, но когда начинаешь открывать, они тебя отравляют. Вот образ такой из современной жизни. И здесь святой Соломон говорит о том, что глиняный сосуд, обложенный серебром, это в принципе то же самое, что современный глянцевый журнал. По сути, он в итоге он тебя отравит. Он тебя никакой пользы тебе не принесет. И нужно держаться подальше вот от таких несовместимых вещей, которые в своей жизни их не пускать. К сожалению, это очень сложно сделать сегодня. Действительно, вот эти суррогаты, они проникли внутрь нашей жизни. Мы храмы строим из современных материалов, современных технологий, уже мало сусального золота. Вот. Купола у нас все из нитрида, титана и так далее. Вот.
Отец Александр, есть вот такое явление, как графомания. Мы говорим о устах лживых, да, о устах льстивых. Есть люди, которые не только говорят, но еще и оставляют на бумаге наследство многим поколениям. Вот слова лжи, манипуляции. Глядя на таких деятелей, как Лейб Давидович, Троцкий, Бронштейн, да, Владимир Ильич Ленин, которые написали огромные опусы.
Да,
да. Вот что стоит за вот этим творчеством, в каком-то смысле гениальным, понимаете?
Да? Ну, оно захватывало людей. Столько поколений изучали эти труды.
Нет, понимаете, вот есть творчество, вот Бах, большое количество детей, человек потрясающей работоспособности. Он столько написал в своей жизни. И вот метафизический источник его произведение, это доброта и свет, это то, что до сих пор, вот, попадая даже в современное коллективное бессознательное человека, вызывает восхищение и радость жизни. И есть совершенно другое. Есть то, что вот, будет забыто, да, спустя некоторое время, а в свое время вот эти писания вызывают у людей просто сдвиг по фазе.
Да.
Вот как отличить, из какого сердца исходят эти писания?
А вот Пушкин эту проблему-то как поставил между Сальери и Моцартом? Интересно, что Сальери это тот, который завидовал. Там, конечно, неизвестно, как в истории было, да, но тем не менее Пушкин это написал, и как-то уже можно говорить как о некотором культурном таком феномене, что произведения Сальери забывались, хотя он пытался вот как-то все это описать, как-то все это, в смысле, музыку, которую он писал, хотел ею себя прославить. Вот. А Моцарт, он писал, потому что он жил ей. И его музыка, она необычайно людей выводит из состояния уныния, депрессии. Она является всепрощающей, как бы, музыка Моцарта. В отличие от музыки Сальери, где он пытался себя ей как бы вот утвердить.
Прославить,
да. И вот грань где-то вот здесь. Грань здесь, что когда человек творит и себя не старается прославить этой музыкой, не думает о какой-то вот, ну, или творчество, или какое-то вот произведение, которое, когда это исходит от какого-то вот такого, от такой жизни, от опыта поиска смысла, от любви к другому человеку, близкому, именно и прежде всего от любви к Богу. Вот когда творчество, оно вот исходит искренне, естественно, вот оно такое. А когда творчество, человек для себя его использует, чтобы себя прославить, чтобы на творчестве как-то нажиться, оно так или иначе такое графоманское. Ну, конечно, можно говорить про творчество как таких чистых ремесленников, когда просто там это иллюстрирует, пишет. Это не творчество, вот именно то творчество, когда человек себя хочет своим творчеством прославить, вот оно таким и становится, графоманским.
Ну и закончим мы первым стихом 27 главы. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день».
И вот второй стих тоже очень важен для того, о чем мы только что говорили. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой».
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем очередную передачу по разбору притчей царя Соломона. В нашей студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. С праздником, отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.